Молодцы.
Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона Виктор Саукин. Сегодня в нашей студии отец Александр Шумский.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры.
Мы поздравляем всех с празднеством Сретения Господня и с памятью святого мученика Трифона. Особенно почитают память мученика Трифона прихожане храма Знамени Пресвятой Богородицы в Переславской Слободе. Там находится икона с тремя частицами мощей мученика Трифона. И, конечно же, отрок Трифон, потом юноша Трифон, часто он изображается с соколом, это знаменитое чудо его явления Трифону Патрикееву, боярину, государю Ивана Васильевича Грозного, почитается по всей Руси. И вот сегодня мы с отцом Александром Шумским хотели бы поговорить о необыкновенно важной для нас, ну, если можно так сказать, батюшка, проблеме. Это единстве нашего общества, о единстве нашего народа. Потому что сегодня кажется, что мы разделены по многим, так скажем, моментам нашей общественной жизни. Есть разное отношение к нашей истории, прежде всего. Есть разное отношение к русской литературе, потому что об этом тоже хотелось бы вас спросить, отец Александр, потому что в последнее время мне приходилось сталкиваться с материалами, с статьями, в которых православные, скажем так, авторы утверждали, что классическая русская литература не нужна русскому человеку православному. Только надо читать Евангелие, только надо читать жития святых, значит, творение святых отцов. И, конечно же, разделение идет прежде всего по линии, которая рассекла наш народ 100 лет назад, во время Февральской революции, затем Октябрьской революции, как сегодня говорят, на красных и на белых. Вот об этом хотел сегодня поговорить.
Да, это очень важная проблема. И наш президент, и наш патриарх говорят о том, что мы не должны нести в будущее вот эти разделения, эти противоречия, и сделать все, чтобы наше общество стало единым. Конечно, это, безусловно, борьба за единство очень важна и важнейшая наша цель. Но возникает вопрос, как это единство достичь и с кем. Дело в том, что вот это вот красные и белые, вот это разделение на красных и белых, которое провозгласил первым Александр Ильич Проханов, ну, он писатель, человек образно мыслящий, и вот с его легкой руки это подхватили остальные. Стали, говорит, что наше общество на красных-белых разделено, нужно им как-то соединиться. Но мне, честно говоря, такая позиция не кажется правильной, потому что кто такие красные и белые сегодня, непонятно. Такие были красные и белые гражданскую войну, это одно дело, это ясно. Хотя тоже, так сказать, нужно здесь очень многое уточнять. А что касается сегодня, кто такие красные и белые, да? Мне кажется, что правильно было бы говорить, что, так сказать, главная линия разлома в нашем обществе идет между либералами и патриотами. То есть либералами-разрушителями и патриотами-государственными.
Ну, отец Александр, либералы часто говорят, вот мы не раз с этим сталкивались, я либерал, но я люблю Россию, только не так, как вы любите, я люблю Россию по-своему. Вот.
Ну да, это, ну вот, да. Николай Карлович Тванидзе, он так часто говорит, что я, ну там можно понять, что власть я не люблю, а родину люблю. Вот, вот так они часто говорят, либералы, кто из них, ну, так сказать, наиболее умный, да? Вот. Новодворская, понятно, что она не любила вообще
Россию. Ну, там ненависть была зоологическая, да, как принято говорить.
И у многих других либералов, таких крайних, мы это видим. Но дело в том, что любовь русского человека к родине предполагает его позитивное отношение к государственности всегда. Потому что мы народ государственный, и для нас это очень важно. Относиться к государству и желать, чтобы оно было правильным. Вот, поэтому вот эта вот любовь государственность, если хотите, да, это тоже часть любви к родине.
Не к власти,
государственности, потому что власти могут разные государственности, да. А дело в том, что вот эти наши либералы, которые говорят, что они любят родину, но не любят власть, они на самом деле всегда против сильной государственности в России в любой форме, будь то царская власть или советская власть или нынешняя путинская власть. В общем, любое усиление власти в любой форме их не устраивает. Вот. Им нужна так называемая вот либерализация, демократия, которая, как мы знаем, приводит к гибели страны всегда. Это уже опыт, это ведь есть исторический. Это же нужно
так сказать... Начиная с 16 века, 17 века.
Да, здесь спорить-то нечего. Кто государство ослабевало, Россия гибла. Поэтому, если в Швейцарии, скажем, государственность не имеет такого значения, там у них кантональная система, которая, в принципе, не предполагает сильную государственную власть. Они всегда будут существовать. По своим горам разбегутся, оружие наберут и будут, так сказать, отстреливаться от всех. Вот. А Россия, она не может быть без государственности сильной. Она погибает сразу же. Это скрепа. Церковь православная и государство. Вот две скрепы, так сказать, России. Поэтому... Когда они говорят, что мы любим Россию, не любим государство, они сами себе либо лгут, либо они обманывают, так сказать, себя и нас, понимаете? Поэтому, и, конечно, либералы Россию, ну, в нашем понимании, они ее не любят. А, поэтому вот главный разлом идет по линии либералы-патриоты. Но и здесь опять непонятно. Если либералы более-менее едины, это, на мой взгляд, такая единая масса. Ну, там и спектры свои, скажем, Новодворская, там и Сванидзе. Ну, в принципе... У них отношение к, так сказать, России, в общем, в принципе, в сущности, одно и то же.
И к русской истории, скажем
так. Да, к русской истории, да. Но патриоты вот здесь сложнее. Сейчас в патриотическом лагере тоже есть свои красные и белые, например. Да? Вот есть белые патриоты, которые ненавидят советский период истории. Лютой ненавистью. Просто они вот не могут нормально даже разговаривать. Я не хочу сами имена называть людей. Довольно высокопоставленный, с которым мне приходилось беседовать, и как одному из таких вот известных генералов, он однажды выступал, я был на этом собрании, и он всячески стал нахваливать, значит, Белую гвардию, Белую армию и поносить советский период. А потом он сказал, обращаясь к духовенству, которое присутствовало там, что вот, дескать, среди нашего духовенства есть такая ересь православного сталинизма. Ну, и дальше он стал эту мысль развивать, что, в общем, ничего хуже советской власти никогда не было и нет, это черная дыра, стальные щади, ады и так далее. Я к нему подошел, к этому генералу, и сказал ему, что, вот, знаете, по имени, что назвал его, вот, ну, и говорю ему, знаете, все-таки очень хорошо, ярко говорили, и было много интересного, но вместе, мне кажется, что отношение к советскому периоду русской истории, к Сталину, несколько однобокое, не совсем объективное, все было сложнее. И дальше я ему сказал, что наш президент и патриарх, они как раз говорят о неоднозначности советского периода, в том числе и Сталина, и призывают осторожно относиться к этому периоду, отделяя, так сказать, пшеницу от плевел. и святейший патриарх, и президент подчеркивали, что преемственность русской истории сохранялась в советский период. Я ему это сказал. Вот. Но у них с ним началась настоящая истерика. Просто я был удивлен, ошеломлен его реакцией. Вот. Он мне сказал так, что такие, как вы, позорят русскую православную церковь. Вас нужно и саны извергнуть. Вот. Я ему сказал, основание мне так... Так невежливо разговариваете, господин генерал.
Ну, саны извергают закономические,
да,
преступления.
Вот такая была реакция, понимаете. Вот. Потом, вот такие аналитики, которые работали в СВР и развалили Советский Союз, видимо, с такой истеричностью, нельзя там работать, в этой организации.
Вообще, отец,
а он там работал, да, именно в СВР, да, аналитик.
Отец, да.
Да, потом вот он мне опять стал грозить такими-то каноническими карами, я ему сказал, что, знаете, ну... вы ведете себя недостойно, так вести себя нельзя. Вы знаете, кто вы? Я говорю, ну, пока я знаю только, что вы человек, который не умеет разговаривать просто нормально. Вот вот такая реакция, понимаете, была. И то она очень у многих...
Спор за гранью.
Ну, конечно. Не просто за гранью, то есть оскорбление. То есть он не мог слышать вообще... Я же очень вежливо и корректно его спросил, правы ли вы все-таки в таком отношении, совершенно негативном к советскому периоду и... фигуре Сталина, что все было сложнее. Вот что я ему сказал. Это, вот это, только это у него вызвало истерику, и он совершенно потерял лицо.
Вообще, батюшка, я хотел бы...
Вот белый патриот, просто там пример.
Да, да.
И многие, вот так, извините, да, и многие да, вот да. другие, просто я сталкивался с другими людьми, они вот совершенно просто ненавидят тех православных, которые к советскому периоду относятся неоднозначно. Мы же видим, что там все было хорошо. Там было разное, да, мы говорим, что было и плохое, и хорошее, плюсы и минусы.
Ну, а начальный период там вообще преступления жуткие были.
И... Да. Но вместе с тем мы-то с вами относимся терпимо к белым патриотам.
Ну, мы не просто терпимо относимся, скажем так. Я, например, считаю святым мучеником, подвижником, он, конечно, не прославлен, но считаю Владимира Ускрича Капеля. И я верю, что это... И для меня многие герои белого движения... Среди них разные были люди. Они являются настоящими героями. Я их почитаю. Тем более, мне понятно, за что они сражались, за что они бились. Но при этом я понимаю, что белое движение не могло победить по одной простой причине. Почему святейший патриарх Тихон послал державную икону Матери Божией только Владимиру Федору Артуровичу Капелю, человеку, который до конца оставался верным государю. И почему он не мог послать державную икону вождям белого движения, которые предали государя и устроили февральскую революцию? Алексееву, Русскому, Корнилову и прочим.
Дело в том, что вот какая интересная вещь. Вот
или Савенкову, например.
Многие белые патриоты, монархисты, вот как-то генералы другие, да, они очень комплиментарно говорят о белом движении, о белой армии. И удивительно, они считают, что белая армия воевала с красными, за восстановление монархии. Но это же ложь, это элементарная историческая ошибка. Дело в том, что ведь в гражданской войне столкнулись не монархисты и большевики, а столкнулись два революционных проекта. Красный большевистский революционный и либеральный белый.
Февралистский.
И те, другие ненавидели монархию. Это, потому что ведь кто входил в белое движение? Вот состав белого движения. Это же легко посмотреть по источникам. Вот, допустим, вот генерал Слащев-Крымский писал, да, что, который уж очень хорошо знал обстановку, вот его я почти на память цитирую, он сказал так, что белое движение – это было такую помесь октябристов-кадетов сверху и эсеров-меньшевиков снизу. И если, говорит, кто-то начинал петь «Боже, царя храни», то его называли дураком. Поэтому, в общем, это большинство, это было меньшевистское, эсеровское меньшинство. То есть это были тоже революционеры.
Но там другое дело, что там были герои белого движения, многие, Дроздовские, монархисты, которым просто некуда деваться было. И но они оказались...
было очень мало, они не делали погоды никакой. То есть белая армия была, сплошь состояла из революционеров. Потому что кадеты революционеры были, и октябристы были революционеры. Вот. Но тем более эсеры-меньшевики. Это все была революционная масса, только менее организованная и проигравшая большевикам. Но они хотели того же, свержения царя. Что они совершили поначалу?
Ну, было для нас, есть еще и белые какие, отец Александр, Михаил Константинович Дидерикс, Преамурский собор, который, значит, вспомнили тогда Преамурский собор, знаменитый 20-го года, сказали о восстановлении монархии. Там были такие люди, как Живахов, были как Капель,
которые... Но это единицы, они повторяют, вы правы, но это единицы.
Да, вот. Это не было, к сожалению. Да,
но, а в массовом плане Белая армия представляла собой тоже революционных представителей, только других партий. Вот. Они тоже были против монархии. Почему Святейший Тихон их и не поддержал? Что он видел не то же самое, что, то есть это, в общем, два сапога пара.
То есть надо понимать, почему Господь не благословил победу белых.
Ну и потом возьмите, допустим, ну вот выдвиженцев, Деникин и Корнилов, да? Они же выдвиженцы временного правительства были. Они же до падения монархии были просто там, один бы командиром дивизии, там кто-то полком командовал. То есть они не имели шанса вообще наверх-то выйти при царе.
На самом деле, батюшка, если почитать... книги Антона Ивановича Деникина, ну, кстати, уважаемый человек, для меня честный человек, очень белый генерал, но сейчас я доскажу, отец Александр, но как он относился к государю, это понятно, когда читаешь его дореволюционные воспоминания, понятно, почему пала Россия.
Нет, понимаете, ну, смотрите, вот да. Не всех же выдвинули наверх. Да. Корнилов и Деникин, временное правительство, почему они? Потому что они им доверяли, и Корнилов арестовал царскую семью. Лавр Корнилов 7 февраля арестовал царскую семью лично.
Но также, кстати, и Деникин говорил о Каледине, когда он писал его защиту. Он писал, что Каледин всегда был против монархии, он всегда защищал, значит, против самодержавной власти, а вы его арестовываете. То есть монархисты настоящие и те, кто был верен государю, они не просто меньшинство составляли, они были под прессом, под давлением.
Ну, понимаете, вот их надо отнести не к белым, а к черносотенцам.
Ну да,
потому
да,
что черные сотни. Вот были белые и красные, а были еще черносотенцы. Там, конечно, были тоже люди разные, но в массе своей как раз, они же не участвовали в гражданской войне, черносотенцы. Не участвовали.
Ну и, кстати, когда чекисты ловили черносотенцев, они узнавали, что человек к черной сотне имел отношение, к Союзу Михаила Архангела, расстреливали моментально.
Понимаешь, что интересно, их судили за намерение, потому что практически они в террористической деятельности не участвовали.
Судили за то, что они были верными государю.
Ну, их они хотели заговор организовать, так говорили, хотели. Но практически заговоров-то не было против советской власти, у черносотенцев. В общем, это Савенков, там террорист.
Ну, вот, другой. Ну, кстати, мятеж в Ярославле, это же лево-эсеровский мятеж.
Да, конечно.
Чехи там и так далее.
Вот эсеры как раз мятежи организовывали, убивали людей, так вот, терроризировали общество. А черносотенцы этим не занимались. Поэтому вот эти вот, о которых вы говорите, в белой армии люди, они, по сути, были черносотенцами в белой армии. Но ведь что интересно, что на черносотенцами, ведь их не терпели ни в белой, ни в красной армии, соответственно. В красной армии они вообще быть не могли, их просто убивали, сразу себе ловили. Но и в белой армии они репрессиям подвергались тоже, что интересно.
Под давлением
всех... У Колчака, например, да.
Под давлением всех этих камучей,
конечно.
Как это называлось.
Потом вот я простой пример приведу. Вот белая и красная армия. Вот у Ленина был кто правой рукой? Яков Свердлов.
Да, непонятно, в Москве, кто у кого был. Да.
Вот. А в Омске... командовал, так сказать, Колчак. Кто у него правой рукой был? Зиновьев Пешков, то есть родной брат Свердлова Якова. То
усыновленные.
Два Свердлова были, один у Ленина, другой у Колчака.
А третий сидел на, не помню, как это называлось.
То есть два Свердлова дрались между собой, понимаете, два Свердлова.
А третий сидел на Уолл-стрит у Якова Шифа и Варбурга.
Вот мы вот под...
Вот и все. Да. Образ такой этой семьи, а отец сидел в Нижнем Новгороде.
Но если бы победил, кстати говоря, Колчак и добровольцы, Деникин и прочее, то Россия тут же была бы уничтожена Западом, потому что они на ее деньги, собственно, воевали. Вот что же страшная вещь какая, что надо признать, что, конечно, страшные жуткие большевики, их победа была предпочтительнее, чем победа Белой армии. Потому что они при всем при том со страшными средствами сохранили государство. А если бы победил Колчак, Деникин и прочее, то плата была какая? Да распад России.
Но они, правда, многие офицеры, скажем так, просто честные офицеры, гвардейцы, офицеры, прошедшие германскую войну, они бились за единую неделимую.
Нет, думаю, ну кто бы им дал? Но сам Колчак называл себя американским наемником. Он сам не скрывал этого. И понимал, что он схвачен полностью ими.
И потом, когда он попытался выйти...
Его из временного правительства, как только революция произошла, да, его послали в Америку, якобы по каким-то обмену, по минным вопросам каким-то. Ну, значит, зачем в Америку адмирала посылать? Понимаете, ясное дело, что он доедел за инструкциями, которым потом как раз выполнял уже
в Омск. Он хотел на Месопотамский фронт отправиться, да. Его отправили в Омск. Но самое страшное, отец Александр, было то, что для них была хмельна славяна в кровь, как сказал Тютчев. И англичане, французы, американцы, японцы с удовольствием наблюдали, как русские люди убивали друг друга в этой братоубийственной войне.
Ну вот почему Господь попустил победу большевикам, а не белым? Потому что вот, я не знаю, конечно, как до конца это объяснить. Страшно большевикам, потому что они были ангажированы Западом в данный момент в этой войне. А они были ангажированы Западом. И они просто вынуждены были бы выполнить потом волю Запада, если победили бы. Колчак никуда бы деться не мог. Ему бы эти шифы и прочие, и Свердловы те же, которые были рядом с ним, Зиновьев, они продиктовали ему волю.
Но правда, отец Александр, если об этом говорить, то шифы в Варбурге и Свердловы, они и до середины 20-х годов, до конца, да, можно сказать, до 30-х, они свою волю диктовали, потому что первое большевистское, конечно, правительство, как правительство 91-го года, ельцинское, просто все богатства России отдали в концессию. Ну,
как, допустим, Ленин, да?
Да.
Он же был с Парвусом, Гельфанд такой был, помните?
Да, да, конечно.
Который придумал теорию переменной революции. Он был учителем Троцкого. Так вот, Парвус, он ведь хотел приехать в Россию, он помог Ленину приехать в пломбированном вагончике.
Да, да. С территории Германии. А Троцкий на пароходе.
Да, на пароходе. И потом Парвус хотел приехать в Россию, чтобы Россию Германии сдать. Вот его была задача. Его немецкое правительство его уполномочило. Раз он помог Ленину, чтобы он приехал в Россию и помог сдать Россию и Германии. И что ему Ленин ответил, когда он письмо ему написал? Говорит, нам, конечно, нужны светлые головы, но что больше, нам нужны чистые руки. Это Ленин про чистые руки писал.
И Парвуса не страшный пустил. Человек, да.
И Парвуса не пустил.
А вообще отец Александр...
Отказался, то есть он фактически Западу отказал.
Ну, на самом деле, если, ну вот с моей точки зрения, можно с историками спорить, но я вижу два проекта. Оба проекта финансировались Западом. За двумя проектами стояли разные финансовые круги Запада, скажем так, олигархические, мировые правительства. Оба проекта были нацелены на уничтожение России. За одним стояли те, кто финансировал большевиков, за другим стояли те, кто финансировал эсеров там, и так далее.
А
русские люди оказались между молотом и наковальней. И здесь можно говорить только о том, что именно явление державной иконы Матери Божией 100 лет назад спасло Россию, которая прошла через страшные испытания. Но можно говорить о том, что были безупречные люди, герои, такие как Федор Артурович Киллер, Владимир Оскарович Капель и другие люди. А говорить о, скажем так, о том, что одно белое движение было белым и пушистым, а красные были, значит, девопоклонниками, довольно сложно.
Нет, там вообще в белом движении людей-то верующих было очень мало. Там эсеры, меньшевики, люди были атеисты. Они были такие же атеисты, как и красные.
Вениамин Фетченков об этом
пишет. Амелюков, да. Там, возьмите, кадетов там.
Родзянка.
Что, они верующие люди, что ли, были? Типа... А Буришкевич, как верующим себя называл, допустим, а потом участвовал в убийстве Распутина, да?
Да, и вся эта компания. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте. Виктор Александрович, я хотела бы попросить, можно ли пригласить на передачу как-нибудь вот Наталью Поклонскую, чтобы она вот людям православным рассказала вот ситуацию вот с этим богохульным фильмом и что, может быть, порекомендовала или как-то как депутат.
Спасибо, да.
Потому
да.
что... Дело в том, что все эти события были попущены, потому что тогда какая грязь и клевета лилась на царскую семью, помазанника Божия, а сейчас на святого. Ведь происходит то же самое. Народ русский опять ввергает. Это же лукавство. Давайте посмотрим, а потом решим.
Но мы говорим об этом, дорогая слушательница. Полгода уже об этом говорим, но вот меня отец Александр вот что удивляет. Наталью Владимировну Поклонскую просим молитв о Наталье Владимировне, потому что она второе обращение к прокурору Чайки отправила по поводу этого фильма. И сегодня, буквально, может, вчера, отправила обращение в МВД. Должны проверить, что это за фантомная организация такая, христианское государство, Святая Русь. Батюшка, вот мы знаем все православные патриотические организации. Вот этой организации не было, нет, мне кажется, не существует. Но от ее имени рассылаются какие-то угрозы. Будут поджигать кинотеатры, там учителю угрозы. И учитель кричит, вот смотрите, какие православные экстремисты, страшные. А где эта организация? Даже Песков, пресс-секретарь президента, сказал, что мы не знаем, такой организации нет. Это классическая провокация, мне кажется.
Ну, то же самое, как черносотенцев обвиняли в том, что они хотят что-то поджечь, взорвать, уничтожить, убить кого-то. Ну, все продолжается. То есть, оно как русских людей того времени, да, как, так сказать, православных, так их называли, да. Вот. И сегодня то же самое мы видим, что просто хотят, так сказать, спровоцировать.
А Наталью все. Владимировну Поклонскую, на нее мы почему просим молиться? Потому что на нее идет волна, страшное давление информационное в либеральных СМИ. Она мужественно держится, просим молитв. Если она сможет, она к нам придет. Конечно, я ее приглашал до этого, но ей посоветовали в средствах массовой информации и так далее. Значит, никаких комментариев не давать. А вообще, отец Александр, настолько ясно, что устраивают эту провокацию с этим кощунственным, с этой мерзостью Матильды, устраивают те, кто желает повторения в нашей стране событий столетней давности.
Точно так же, фильм «Викинг», это все...
И точно так же, да, с Исаакиевским собором, вот эти бивалентночные сборища.
Ну, что тут спорить? Это храм, он должен принадлежать церкви, тут спорить-то нечего.
Вот как... А бегают, причем бегают резники вишневские, у которых вторая фамилия Кролик, сразу Кролика и Ценика вспоминаешь, и эти люди, чьи отцы и деды взрывали храмы, уничтожали комиссаров в пыльных шлемах.
И напали на Петра Толстого, который все правильно сказал.
Конечно.
Что потом люди из местечек, которые с Маузерами делали революцию, снова выступают против, так сказать, православия. Что он такого сказал? Что они так взвились-то все, интересно?
А взвились, понятно, почему. Потому что, понятно.
Там Латынина, по-моему, с ума сошла просто, такая у нас есть.
А что такого Петр Толстой сказал?
Скажем, что люди из местечек с Маузерами, да, делали революцию. Что это не так, что ли? Это правда.
И сегодня они пытаются те храмы, которые не успели взорвать... Местечек
революцию, да, не делали, я согласен. Да. Они оставались там. Но часть их шла в революцию с Маузерами.
Но сегодня...
И сегодня такая часть тоже идет, тоже с Маузерами готовы идти. Что говорить-то?
Батюшка, вот видя накал ненависти вот этих людей, то понятно, что если они дорвутся к власти... то они будут не только храмы взрывать, они будут расстреливать все, кто
противостоит. Потом, знаете, еще вот преподобный Исаакий Далмасский, он же является покровителем царской власти, как считается. Это же царский собор, конечно, Исаакиевский. Конечно. Поэтому тут еще вот такая есть, вот на самом деле...
подоплека.
Подоплека, безусловно. Не просто храм большой, не просто, так сказать, собор. Это собор, олицетворяющий собой царскую власть, имперскую власть, на самом деле. Поэтому... И они боятся его церкви отдать, вот эти, кто вышел из каких-то местечек, понимаете? Так,
их же, кстати...
Потому что вот тогда мы укрепимся, поэтому нужно, да, конечно, чтобы здесь очень было бы хорошо, если бы наша государственная власть на внимание обратила, все-таки собор был однозначно бодан церкви. Тогда это была победа и государства тоже русского.
А мне кажется, Александр, мы должны, и церковь должна занять более четкую и позицию по фильму «Матильда» и по Исаакиевскому собору. Почему вот эти, я просто скажу, шавки мелкие.
А как... кто такой вообще-то учитель, вы не знаете?
Не знаю. Во всяком случае, не великий художник.
Мне тоже так кажется.
И почему вот эти шавки мелкие пытаются нападать на русскую православную церковь, на наше государство? Насколько можно? Начиналось с таких же провокаций, затем Майдан в Киеве, и Украина залита кровью. И, может быть, власти надо перестать обращать внимание на их вопли, на их визг, а как-то просто сказать, ребята, уберитесь с площади. Вот выходят тысячи православных людей, это православный храм.
Ну, знаете, я думаю, что так оно и будет, они, в конце концов, уйдут. 2-го 2018 года у нас сейчас не получится.
Но они хотят.
Хотят, конечно, естественно.
У нас еще один звонок, еще мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер и с наступающим праздником.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Да. А вы знаете, вот я, отец Александр, не совсем согласна с вами по поводу того, что большевики лучше, чем белые. Потому что если когда начитаешься, то, что они делали с русскими людьми, это спасибо Сталину, что он уничтожил всю эту Ленинскую гвардию, которая, по данным зарубежной прессы, нам стоила это 50 или 60 миллионов русских людей. И говорить о том, что большевики были лучше, я совершенно не согласна с вами. А насчет того, что вот Петр Толстых сказал, это совершенно правильно. Сегодня вот передача была, и опять на него Гозман набросился, чтобы вообще, если бы у нас была бы власть, вы бы сейчас вообще уже не здесь не были никаким заместителем Государственной Думы и так далее. А ведь мы же помним, что первый указ, который Ленин издал после революции, это указ об антисемитизме, что если кто посмеет сказать слово «евреи», его сразу к стенке ставить. И про извращенцев тоже, что тоже было разрешено гомосексуализм.
Послушайте, вот я хочу ответить. Ну, как вот вы слушаете, дорогая радиослушатель, то, что я говорю, вы меня давно знаете. Как я могу большевикам симпатизировать? Вы в открытую дверь ломиться не надо. Но вы внимательно слушайте то, что говорят. Тем более то, что я говорю, вы меня давно уже знаете и слышите. Большевики были преступники, страшные, никто ничего не говорит. Я говорю о том только, что если бы в той ситуации победили бы белые, то Запад бы Россию бы уничтожил, он бы ее просто расчленил бы на части. Вот только об этом идет речь, что большевики промыслительно, вероятно, так надо говорить, чудовищно, что сохранили единое государство. А что они, лучше или хуже белых? Не об этом речь-то идет. Я вообще так вопрос не ставлю. Вы меня слышите? Я говорю о том, что если бы белые пришли к власти с их ангажированностью западными странами, то Запад потребовал бы от них Россию расчленить. Это все ученые признают. Это не моя мысль. Это любой историк скажет. Ну, Кожаного почитайте, Вадим Ульянович, который уж этим очень хорошо разобрал.
И занимался этим,
да, профессионально. Да, этим занимался профессионально. Это вам любой историк скажет, что в этом смысле страшнее, если белые победили в гражданской войне. Но это не значит, что я оправдываю большевиков. На чем вы такие вещи говорите?
На самом деле, дорогая слушательница...
Внимательно слушайте.
Дорогая слушательница, дело в том, что белые бы, если бы пришли, они, конечно, не стали бы взрывать храмы и уничтожать тысячами крестьян, уничтожать население. Но Господь, мы же говорили с отцом Александром не раз в наших передачах, Господь послал страшную, наложил эпидемию на народ. И власть большевиков это была тяжелейшая эпидемия, когда путем скорбей величайших народ избавлялся от греха царепредательства, цареотступничества и богоотступничества. А если бы пришли либералы, февралисты, то мы бы получили Россию времен Бориса Николаевича.
Ну, простой пример я приведу. Давайте. Да. Вот Милюков, да, был газет. Да. Одним из тех, кто в этом проекте участвовал, да? Он сначала, с чего он начинал? Он в 16-м году еще говорил о том, что царская власть сотрудничает с Германией. И что хочет Германия сдать Россию, так?
Он клеветал на государыню.
Врал, клеветал. Что потом произошло? В 18 году, когда уже большевики к власти пришли, то Милюков договаривался. Это очень интересный фрагмент истории. Он договаривался, я сейчас прочитаю, очень интересный материал. Имел прямой контакт с начальником немецкой контрразведки Гаазе, под именем которого фигурировал великий герцог Эрнст Людвиг Гессенский и Рейнский, то есть старший брат российской императрицы Анны Федоровны, Александры Федоровны. То есть он ее обвинял в предательстве,
а
потом сотрудничал с ее родным братом, который был начальником контрразведки германской, чтобы сдать Россию, и немцам предлагал взять Москву и Петроград. Вот такие были белые.
Вот кто, это Милюков.
С чего белые начинались, я имею в виду, понимаете? Ну, да, да. Какие были февралисты. Вот о чем идет речь.
Другое дело, что многие юнкера, гимназисты, которые видели, ну, комиссаров в пыльных шлемах из местечек, да, которые видели, что происходит со страной, они искренне шли в белое движение. Но отец Александр, мы сегодня говорили о том, почему белое движение Господь не благословил, почему оно не одержало победу. Именно потому, что во главе стояли люди, предавшие государя. И Господь...
И готовые были пытать Россию вести сюда иностранные войска пригласить. Вот что еще очень важно, понимаете?
Это было страшно, и вообще трагедия
вот величайшая. Вот большевики от них отличались. Они были против того, чтобы иностранное государство заняло нашу территорию.
Вот только в Узбекистане были предпочтительны их. Вот об этом только речь. Больше ни о чем.
Конечно, я не думаю, что белые, если бы победили, они бы такую страшную кровь проливали, взрывали бы храмы, уничтожали бы тысячами населения. Но Господь же видит не жертву человеческую, а видит судьбу России. А судьба России, России могло бы и не быть.
Ну, вы знаете, Колчак такие репрессии устраивал в Сибири, которые были вполне связаны с красными репрессиями.
Во всяком случае, отец Александр, сибиряки, для сибиряков колчаковские репрессии, особенно атамана Семенова, они не менее кажутся зверскими, чем репрессии большевиков. Вообще-то страшнейшая была, величайшая трагедия в истории России.
В общем, белые красные друг друга стоят, вот это надо сказать. Они в общем, в принципе... Исчадия ада, и те, и другие.
Ну, среди белых все-таки отец Александр были люди православные, которые за Россию, за государя.
Среди красных тоже были люди, которые потом стали, так сказать,
Среди красных, опять же, были люди, которые хотели сохранить Россию. Вот, например, тот же Борис Михайлович Шапошников, полковник генерального штаба. То есть, вообще сложнейшее. Об этом можно говорить не одну передачу.
А сколько царских офицеров пришло на службу в Красную армию? Как к ним относиться? Понимаете?
Сложнейшая была история. А я прошу, дорогие братья и сестры, помолиться о болящем протоиерее Николае, о матушке Ольге, о тяжко болящей Елене, тяжко болящем Алексее, болящем Александре, тяжко болящем Георгии, Ксении, младенце Михаиле, Степаниде, тяжко болящем Георгии, болящей Ларисе, болящей Татьяне, тяжко болящей Марии, тяжко болящей Антонине, болящим Евгении, Светлане, болящей Вере, Сачады, болящим протоиерее Александре, болящим протоиерее Валерии, матушке Татьяны, Сачадами. И о упокоении и романаха Владимира, отрока Арсения, Алевтины, младенца Матроны. Преснопоминаю его Никита, упокоение новопредставленного, убиенного воина Михаила, это Михаил Толстых, Гиви, воина Арсения Павлова.
Да.
И, дорогие братья и сестры, я напоминаю, что в этот четверг состоится вечер. Я думаю, об этом мы тоже будем говорить, о судьбе России на этом вечере много. Петр Аркадьевич Столыпин, 16 февраля, в четверг, про и контра, 105 лет со дня убийства. Будет фильм и встреча с отцом Артемием, постоянным автором радио «Радонеж», главой русской народной линии Анатолием Дмитриевичем Степановым, искусствоведом, кандидат филологических наук Александром Никитичем Севастьяновым и Владимиром Николаевичем Соколовым-Лермонтовым. Он приедет из города Ставрополь. Это родственник Владимира Николаевича фон дер Ваунитца, мученика нашего. Ну, а билеты в Сретенском монастыре, в Богоявленском соборе в Евохово и в домике Арины Родионовны в Алексеевском монастыре.
Звонок,
мы слушаем. Хорошо. Вас, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, Виктор Александрович, уважаемый.
Добрый вечер.
Добрый вечер, отец Александр.
Здравствуйте.
Александр Александрович. Виктор Александрович, вот у вас много передач, вы затрагиваете историю. Это понятно все, очень хорошие, прекрасные передачи. Вот я хочу сказать просто свое мнение. В разные периоды существования нашей страны, России, то есть вообще издавна, всегда были в любом строе, при царизме, при большевизме, в любом строе, очень хорошие примеры, очень хорошие люди, герои. В это же время были и предатели, и люди отрицательные совершенно. Так вот, нам надо, мы сейчас живем в наше время. История — это хорошо, нам надо ее помнить, знать и все. Но даже этих людей, которые вот сейчас упоминаются, допустим, Капель, Каледин, их уже нет в живых, так же, как и с другой стороны. Вот, мы должны либо чтить их, но плохо о них не говорить. Но мы живем сейчас в это время, и нам сейчас надо видеть, что сейчас происходит в нашей стране. Мы сейчас повторяем ошибки, вот, допустим, взять близко к тому, что как предали царя Николая. И народ предал, и ближайшие соратники предали. Вот сейчас у Владимира Ильича руки связаны, он один ничего не может сделать. Просто надо добиться того, чтобы он мог, ну, он не царь, конечно, чтобы он волевым решением мог что-то делать. Насчет образования, насчет культуры, насчет чего-то. Он полное право имеет на это, он президент. Мы ему дали власть, мы за него голосовали. А вот еще такое еще я скажу. Вот наш народ сейчас говорит, что нужен царизм, еще что-то. Вы знаете, мы не заслужили того, чтобы на нашем гербе были орлы. Потому как мы делаем. На нашем гербе должны быть грабли. Вот когда мы заслужим орлов, тогда они должны быть.
Спасибо, Александр. Ну, такой, да... Отец Александр.
Да, ну вот здесь еще хотел сказать, что Сейчас вот часто говорят в связи вот отношений белых-красных, о выборе пути, как соединиться. Говорят, что вот есть, так вот, допустим, говорят, белые патриоты, есть коммунистический путь, есть либеральный путь, а нужно идти третьим путем. И вот третий путь, это на самом деле уже, как показывало вот и последнее вот десятилетие, показало, что третий путь, в общем, он в конце концов поворачивает на либеральную дорогу. Они путают третий путь с царским путем. А третий путь – это не царский путь. Царский путь – это вот в данном случае это путь синтеза всего лучшего, что было до революции, всего лучшего, что было при советской власти. Вот только так можно что-то в будущем сделать.
То есть обобщить исторический опыт, отказаться от грехов, но если осмыслить.
Какая-то часть, допустим, мы с вами, будущие, скажем так, признающими правду советского периода, да, видя в нем много хорошего. Мы же любим с вами революционную историю.
Не просто любим, для нас...
Мы думаю, что побольше белых патриотов многих любим. И для нас проблемы нет. У нас история преемственна. То есть, скажем так, в советском сознании... Советское и русское неразделимо, на мой взгляд. То есть русское сознание, настоящее, подлинное, оно, конечно, имеет в себе обязательно... и, так сказать, элемент советский.
Причем, отец Александр,
составную советскую имеет, составляющую.
Прошу прощения, я хочу объяснить для тех, кто невнимательно слушает, что это советское имеет в себе не Троцкого, не Свердлова, не тех, кто травил Булгакова, кто довел, кто убивал Есенина и Клюева, а это советское, которое включает в себя того же Жукова, Королева, Шапошникова, Рокоссовского, то есть это совершенно...
Гагарина,
вот да, о чем мы говорим.
Об этом мы говорим, да. Поэтому, если от этого отказаться, тогда никакого царского пути не получится.
То есть вновь рвется нить истории.
Да, конечно. Поэтому советское сознание, вот в лучшем смысле этого слова, оно соединяет в себе как раз.
То есть мы хотим
увидеть советском, да, и советского периода, и нынешнюю Россию. Вот, а как раз вот эта вот белая позиция, она полностью отсекает советский период, поэтому ничего получиться не может в будущем-то. Вот то есть, один да. генерал, вот, о котором я рассказывал, не буду знать имени, подчеркиваю, может, кто-то догадался, не знаю, он сказал, что мы теперь должны делать ставку только на молодежь, а уже стариков не переделаешь, они уже все просоветские. И вот я подумал, кто такие старики? Вот интересно, да, разобраться. Ведь молодежь считается так, это значит от 15 до 35 лет примерно молодежь. Значит, с 35 лет до 100 лет, это, получается, старики. Так вот, с 35 до 100 лет гораздо больше, чем молодежи. Значит, получается, что он предлагает всех отсечь, вот этот белый патриот, да, с ним нечего разговаривать, и работать только с незрелой частью общества, то есть с молодежью. Но это какой-то, понимаете, это очень похоже на то, что Мао Цзэдун проповедовал, великий корчик Китая, который Хун Вэйбинов придумал, да, и он опустил их на старое поколение. Вот так не получится?
Отец Александр, дело в том, что все вот мои знакомые, с которыми я дружу много лет, добрые знакомые, те, которые с конца 70-х, я их знаю, с начала 80-х, почитали память святых царственных мучеников. Для нас Белая Россия была как Китежград. Мы молились постоянно, героев многих почитали. Прошло время, и я не скажу, что мы сами изменились. Просто опыт 90-х годов дал нам совершенно другой взгляд на советский период и на то, что произошло, на историю России. И эти люди, ваша позиция, батюшка, к тому же Сталину, к этому периоду советскому, не щадя ада и не святой, трагически великий период, испытание, посланное Богом, которое наш народ прошел. И вот для всех, скажу вам, тех же монархистов 70-х, 80-х, вот такое отношение к советскому периоду, здравое, оно настолько естественно. Ну, вы понимаете, конечно, отец конечно. Александр, о чем я говорю. Мы монархисты, мы почитаем святых царственных мучеников, мы любим великую имперскую, царскую Россию. Но мы считаем, что советский период не был черной дырой в истории России.
А вот, советский период русской истории.
Это советский период русской истории. Трагический, страшный во многих аспектах своих, да, тяжелый. Но русский народ сохранился, и сохранил свою страну. Вот, вот в чем наше, наше отношение. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Слушаем. Алло, простите, пожалуйста, вот еще хотела сказать, что сейчас мало молиться и просто любить, надо, надо что-то еще делать. И вот по поводу этого фильма, на Цареграде была передача, вот есть такая организация «Царский крест», вот они собирают подписи. 20 тысяч подписей – это мало, нам надо больше 100 тысяч собрать.
Дорогая слушательница, я об этом говорю, но вы просто не слушаете передачи, мы постоянно об этом говорим, и я говорю, что и 200 тысяч соберем, собираем подписи по храмам и делаем очень, стараемся делать, во всяком случае, с весны мы этим занимаемся, поэтому до передачи на Цареграде с весны об этом мы говорим на радио Радонеж. Подписи собираем в наших храмах. А я хочу еще раз сказать, я об этом говорил в прошлом своем авторском эфире, в прошлую среду буду говорить, в следующую среду и говорю постоянно о том, что надо делать. А я все-таки считаю, батюшка, что главное наше оружие, кроме подписи, кроме всего, это наша молитва. Я призываю всех молиться, а спрашивали о поездках к чудотворным иконам, она будет 25 февраля на праздник в честь Тиверской иконы Матери Божией. Мы с вами поедем. Эта поездка посвящена святыням горы Афон, конечно, Благой Вратарнице Тиверской иконы. Иконе будем у Троеручицы, на подворье болгарском у Скоропослушницы, на Афонском подворье у мощей Аристокля, старца Афонского, у Благой Вратарницы, потом закончим у Иверской. Те, кто желает присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14, 25 февраля на Иверскую, 8-903-151-61-14. И батюшка, вот старец Аристокли, он сказал в 18 году о белом движении: «Дух не тот». Спасение,
вот хочется, будет близко, хочется призвать, да, всех, так сказать, наших братьев и сестер молитве и к рассудительности. Вот это самое все-таки важное, это уметь рассуждать, ну, пытаться хотя бы. И вообще все схемы надо отбросить, и белые, и красные. И белые, и красные схемы страдают односторонностью, однобокостью.
У Зиганова одни схемы, да, там с Лениным,
у коммунистов одни схемы, у белых, да, другие схемы. Ну, неправильно это. Но жизнь навсегда сложнее любой схемы. Федор Михайлович Достоевский говорил, что живая жизнь, она сложнее любой самой изощренной схемы. Вот его слова. Вот. Сейчас, кстати, нападают на Достоевского с некоторой православной, это, видимо, отдельно мы потом поговорим с вами еще.
И на Пушкина нападают, да.
На Пушкина, на Достоевского. Кстати говоря, Пушкин, между прочим, вот именно в советский период оказался такой цементирующей фигурой. Ведь до, собственно, в 19 веке Пушкин не был так известен. Его, в общем-то, все-таки народ-то не очень знал, его знала, так сказать, элита культурная, да и то был в забвении, особенно в конце жизни, так сказать. Вот, поэтому он стал всенародным поэтом-то ведь при советской власти, Пушкин. И он цементировал наше российское общество. Уже не Карл Маркс с Лениным цементировали, а Пушкин цементировал. И, между прочим, как ни крутить, но это все-таки с подачи Сталина было сделано. Он понял значение Пушкина для вот единства русского народа, вообще русской культуры.
Значение не только Александра Сергеевича Пушкина, но
классической культуры.
Классической культуры.
Византология, да, как византология развивалась, помните, да? Вообще, так сказать. И о классике говорить нечего. Вот, поэзия, классическая литература вся, она была востребована. А Пушкин был именно такой фигурой, цементирующей русский народ,
на самом деле. Недавно вспоминали 11-й, да, день памяти.
И это же было вопреки, на самом деле, марксистско-ленинским схемам всем. Потому что строение марксизма-ленинизма советское общество должно было строиться только на тех схемах красных, да, пустых. И там не должно было ничего дореволюционного-то быть. Пушкин – отжившее с точки зрения концепции марксистско-ленинской, отжившее прошлое. А при советской власти его сделали живым настоящим, вопреки марксизму-ленинизму, этой теории.
А я хотел бы...
Это сделала, кстати, это сделала власть.
Власть. Да. Я хотел бы попросить помянуть сегодня и... Новопредставлено Михаила Петровича Лобанова.
Да, Михаил Петрович Лобанов.
Да. Мы там с его супругой говорили, Татьяна Николаевна, да. Вадим Валерьянович, да, Кожаного. И если мне кто-то скажет, что это были не русские люди, я хотел бы сказать нашим дорогим братьям и сестрам, почитателям белого движения, белых героев, что таких великих русских мыслителей, как Михаил Петрович Лобанов, как Вадим Валерьянович Кожанов как и многие-многие мы можем Бахтин. Перечислять. Да, Михаил Бахтин, Михайлович. Понимаете, это единство русской культуры, единство и дореволюционной
Святой Руси. Вот уж кому не были свойственные схемы никакие. Да, это да. были действительно люди, которые мыслили по-настоящему, широко видели жизнь, живую жизнь, как Федор Михайлович говорил.
Да, и просим молиться о новопредставленной Елене, о Левтине, да. И еще записка. Как детям, малышам начальной школы это объяснить? Скажите о празднике влюбленных. Что это за праздник? Это, по-видимому,
Валентин.
День Валентина. У нас Петр и Феврония праздник.
Не, ну нельзя, это грех.
Вот еще одна записка. Да, неужели без чтения Гарри Поттера сегодня детям нельзя прожить? Почему сейчас так популярна эта книга даже среди православных? Я не знаю, что вы среди православных.
Ну, по-моему, это уже на спад пошло, слава богу, конечно.
Да, а среди православных, мне кажется...
не нужна, естественно, да.
Вот Пушкин нужен, да?
Пушкин, ну,
русские нужен сказки всегда. Нужны. А вот это Гарри Поттер, это среди определенной части православных людей с определенным образом мысли, им, конечно, Гарри Поттер. А мне кажется, что у нас все-таки есть наша классическая литература, которую никакой Гарри Поттер никогда не только не заменит. Но я думаю, об этом тоже стоит поговорить, может быть. Звонок последний, наверное. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Алло?
Да-да.
Здравствуйте, батюшка Александр, Виктор Александрович. Александр вам звонит.
Да, Александр.
Вот я вспомнил и Брусилова, генерала, и Деникина, Брусилова, Алексея Ивановича и Антона Ивановича Деникина. Сыночек 18-летний Брусилова попал в руки разведки. 6 у него групп было разведок у Деникина. Они его сразу же замучили. А Брусилов не пережил долго, до 26-м году умер за сыночка-то, а ведь он повоевал за Красную Армию-то и повоевал получше, чем некоторые маршалы Тухачевский и Убаревич. А ведь из Красной Армии вышли из Белой, как бы говорится, Царской, и Жуков, и Даватор, и Буденный. Они же все оттуда вышли-то, а послужили Красному делу.
Александр, дорогой, дело в том, что Брусилов, к сожалению, как и Антон Иванович Деникин, Алексей Иванович Брусилов, они тогда предали государя. Он полководец был замечательный, но они все умудрился предать государя. В 20-м году на призыв Брусилова в Красную Армию много офицеров двинулись. Почему? Да потому что они просто видели, что эти поляки Пилсудского, которым все дали, свободу дали, они пошли воевать, не только Киев захватили, они на Москву, отец Александр, собирались идти. И поэтому белые офицеры, возмутившись, говорят, ну еще и поляки, да, и финны будут Россию уничтожать. Они пошли в Красную Армию. Но это вообще тема отдельная, это вообще сложнейшее было время, отец Александр. Мне кажется, здесь настолько все было даже не... зависело от каких-то случайностей. Офицер мог оказаться... Многих в Красную Армию брали, значит, семьи в заложники, да? Но Брусилов, он призвал именно против поляка выступить. Ну, вообще тема
очень серьезная. Я думаю, что мы еще будем в этом разбираться. Я думаю, что в связи вот с этой скорбной датой 17-го года,
столетия,
мы будем, видимо, сейчас более углубленно эту тему рассматривать. И много еще тайн, загадок. Я думаю, много еще откроется и материалов, и документов.
Но, во всяком случае, это трагедия, которую пережили наши бабушки и дедушки. Им пришлось все это пережить, быть участниками этих трагических событий.
Надеюсь, что сейчас этого не произойдет.
Не просто все, да.
Да, не произойдет.
Но надо сказать, отец Александр, что учитель, который свою кощунственную эту подделку Матильды делает, клеветническую, те, кто выводит с этими лентами против Исаакиевского собора,
передачу молиться выступает. Преподобному Исаакию Далмацкому, чтобы все эти вот люди с голубыми ленточками вот растворились, як и тать, нощи. Вот. И мы помолимся преподобному Исаакию Далмацкому, Исаакий Далмацкий, моли Бога о нас, грешных, помоги нам вернуть Исаакиевский собор туда, где он должен быть.
И святому мученику Трифону.
Святому мученику Трифону.
Который против бесовской силы, имеет особое дерзновение
вот на этом
помогать. Но, отец Александр, хотелось бы сказать, что вот наша слушательница звонила, подписи собирает по храмам, дорогие братья и сестры. Мы скажем, в каких храмах собирает подписи, не 20 тысяч, а 200 тысяч подписей нужно. Просим молиться о Наталье Владимировне Поклонской, потому что хрупкая молодая женщина очень четко стоит против этой темной силы. У нас только одну минуту, пожалуйста, потому что минута осталась. Говорите, пожалуйста.
Виктор Александрович, у меня вопрос не по теме. Будьте любезны, напомните, пожалуйста, имя святого, который помолился, и вот эти древоточицы морские перестали точить.
У меня в голове Трифон Печенгский, а владыка Митрофан назвал другого святого. Я думаю, будет повтор передачи с владыкой Митрофаном. И передача к завершению подходит. Вернулись, и адмирал Кузнецов, значит, вернулся на базу в Североморск. Да, и мы о всех наших моряках, о всех воинах, кто сражается сейчас в Сирии, и не только в Сирии, мы просим ваших сугубых молитв, потому что, отец Александр, мне кажется, что больше вот этого повторения событий столетней давности
учителю всей этой банде... оптимистичное. Чувство у меня оптимизм, меня переполняет все равно. Несмотря на какие наши трудности внутренние особенно.
Но мы сегодня не сказали, это отдельная тема, как персонажи вроде диакона Андрея Кураева, протоиерея Митрофанова и прав мира православных, как они сейчас пытаются у православных отбить желание выступать против кощунства, богохульного фильма, кощунственного. Скажут, ну, там богохульства нет. А клевета на святого – это не богохульство против фильма
«Матильда». Мне кажется, что они сами себя позорят больше ничего.
Да, а мы верим, что молитвами святых царственных мучеников, всех новомучеников, исповедников российских, не повторятся у нас эти страшные события столетней давности.
Спасибо. Наше дело право, враг будет разбит, победа будет за нами.
Спасибо, отец Александр. Мы прощаемся с вами, дорогие братья и сестры.
Всего доброго. Храни Господь.
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж». В эфире всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.